Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, здравствуйте! Наконец наступила пятница, значит, мы с вами можем общаться в эфире «Отличная семья». Как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Сегодня мы поговорим о волонтерстве как об образе жизни и как же можно помогать детям-сиротам здесь и сейчас. Я очень рада, что сегодня со мной особенный спикер. Давайте представим Наталья Смирнова. Наташа, дорогая, день добрый.
Здравствуйте. Очень рада слышать всех. Приветствую радиослушателей.
Взаимно очень рада и слышать, и видеть тебя, и общаться. Спасибо, что ты пришла к нам сегодня на эфир. Наталья Смирнова, она жена, мама, магистр богословия, семейный консультант и душепопечитель, экономист и председатель московского отделения фонда «Центр поддержки духовного наследия». Видите, сколько всего много и в одном человеке. Наташ, еще раз спасибо, что ты с нами. Да, обычный человек, да, добрый, замечательный человек. Дорогие, хочу обратить ваше внимание, что это прямой эфир, а значит, есть возможность нам писать, присылать свои вопросы. Делайте это, конечно, будем с удовольствием на них отвечать. Если не успеем во время эфира, обязательно после эфира ответим. Также обращаю внимание, что сейчас не все нас могут увидеть в соцсети Facebook, несмотря на то, что привыкли, но знаю, что вы нас смотрите и на YouTube, и приглашаю туда, YouTube Теос Медиа. Конечно, смотрите нас в ВК, но обратите внимание, что в ВК мы выходим в другой группе «Формула семьи». Большой такой проект, все про семью и про отличную семью в том числе. Так что, пожалуйста, ставьте лайки нам, конечно, потому что это видео должно видеть как можно большее количество человек. Еще раз говорю, пишите свои вопросы, комментарии, присоединяйтесь, будьте с нами. Это время как раз для нас, для нашего с вами общения. Вот сегодня мы будем говорить о волонтерстве, о помощи детям-сиротам, и Наталья как раз тот человек, который этим занимается очень-очень долгое время. Наташ, вот сколько времени ты в волонтерстве?
Ну, в волонтерстве я, наверное, осознанно уже лет 15.
Ну вот, прилично. Ну смотри, вот сейчас волонтерство, оно разрастается, и как-то люди уже начинают привыкать, что есть у нас разные фонды, организации, и многие включаются в помощь, ну так или иначе, как-то своим участием, средствами. Ну каждый для себя, конечно, определяет вот меру погружения в это дело, но я хочу сказать огромное вообще спасибо всем людям, которые, еще раз говорю, помогают другим людям. Это классное дело, и надеюсь, что оно будет у нас только развиваться. Но смотри, вот волонтерство – это же вообще тема-то тяжелая, потому что ты имеешь дело с людьми, а люди, они могут быть неблагодарными, недовольными, ворчащими. И очень часто как раз именно те, кто помогает, вот им и прилетает. Вот я как раз тебя хотела спросить, так как ты человек, чья жизнь, ну, практически полностью посвящена волонтерству. То есть ты помогаешь огромному количеству человек, и все твое время уходит именно на это. Вот скажи, пожалуйста, как вообще ты это выносишь, как ты с этим справляешься, что тебя мотивирует? Правда, потому что на этой теме, ну, не сделаешь особо карьеру, денег. Наоборот, я говорю, всегда какие-то сложности, форс-мажоры, неприятности. То же самое тяжелое – это работа с людьми. В общем, Наташа, скажи, что тебя вдохновляет вот такое количество времени посвящать служению людям?
Ну, я, наверное, честно скажу, мне это нравится. Прям, ну, мне это нравится, я это люблю. Мне нравится помогать людям. Я почему-то сейчас вспомнила, что в детстве на улице меня называли матерью Терезой, потому что я везде спешила на помощь.
Вот недаром.
Помогала, да. И как-то вот само собой получается, что даже переезжая с места на место и заработая супруга, я быстро вливаюсь в команду помощи людям и начинаю там активничать.
Слушай, ну а когда вот происходят какие-то ситуации неприятные, вот, например, там, ты хочешь сделать доброе дело, а тебя как неправильно поняли, я говорю, тебе прилетело по голове, какие-то возникают, может быть, иногда даже там сплетни, раздри, ну вот как ты из этого выходишь, как с этим справляться?
Это бывает и было, и я даже скажу, что это будет. Ну, что можно сказать? Все покрывайте любовью. Мы же понимаем, что человек, который наполнен чем-то негативным, это временное наполнение. И если просто с ним поговорить, даже обнять. Были такие ситуации, почему-то больше с мужчинами, когда они агрессивно реагируют на то, что ты делаешь. Я всегда спрашиваю имя, отчество. Всегда. И когда человек сразу там, он такой, как вас зовут? Там Иван. Я говорю, а отчество? Там Васильевич. Я говорю, ой, Иван Васильевич. И прям вижу, когда ты называешь по имени отчеству, человек, он сразу меняется. То есть ты в каждом человеке видишь вот то драгоценное, что в нем есть, начинаешь общаться, человек меняется на глазах. Я верю, любую негативную ситуацию можно обернуть через общение в позитивную.
Ну, не бывает. Слушай, ну вот я понимаю, что ты, конечно, очень позитивный, открытый человек, потому что, ну, в противном случае ты не занималась бы тем, чем ты занимаешься. Вот я хочу сказать, что Наташа, ее фонд, команда, чем только не занимаются, это много отраслей здесь, и помощь детям и в больнице, и детям-сиротам, об этом как раз мы будем говорить, и помощь бездомным людям, и очень много они сделали во время пандемии. Опять же, мы отчасти упомянем об этом. Но я просто к тому, что вот, несмотря на весь позитив, оптимизм, ну, бывают же моменты, когда просто человек устает. Вот ты говоришь, что нужно подойти и обнять. А иногда бывает такое состояние, когда нужно, чтобы тебя обняли. Вот что в этот момент делать? Это же один из самых проблемных пунктов.
Наверное, это зависит еще от поддержки тех людей, которые рядом. Меня очень сильно поддерживает семья, команда, те люди, которые меня знают, мы вместе двигаемся. Бывает такой момент, когда я очень сильно устаю, мы просто куда-то выезжаем, вне зависимости от времен года, это бывает какой-то лес или лесополоса, я просто гуляю среди деревьев, я отдыхаю вот таким образом. Но это бывает крайне редко. В основном мне нравится движение, мне нравятся новые проекты, и мне нравится видеть людей, когда их жизнь меняется, преображается.
Ну, это согласна, да, это круто. Когда видишь изменения, это прям такой подъем. Да, друзья дорогие, давайте, кстати, я вам задам вопрос, а то я забыла, вот переключилась сразу на Наташу. У нас такая есть традиция, вначале мы задаем вопрос нашим зрителям, слушателям. Так как мы сегодня говорим о сиротах, вот о том, как им помочь, напишите нам, пожалуйста, вот какую помощь вы считаете доминирующей, вот в чем дети нуждаются больше всего, вот на ваш взгляд. Не знаю, нас слушает разная аудитория, может быть, вы думаете только помогать детям, или вы уже в этой теме, но в любом случае будет очень интересно. Вот ваше мнение, в чем дети нуждаются больше всего, в чем им нужно помочь в первую очередь? Это ваше мнение, еще раз скажу. Хорошо, переходим к сиротам, переходим также к помощи людям. Прежде чем вообще войти в эту тему волонтерства, у тебя была очень интересная история, я сейчас прошу как раз вот ее рассказать, в больнице именно с девушкой-сиротой. Вот скажи, как случилось, что вы стали активно принимать участие в ее жизни?
Ну, я росла таким обычным домашним ребенком, никогда не сталкивалась с детскими домами. Я знала, что они есть в нашем городе, рядом школа была, где учились обычные дети, туда ходили дети из интерната, но я в этой школе не училась. Я знала, что такая школа существует, в ней училась моя сестра. И так получилось, что, попав в больницу, вот мы оказались рядом в одной палате с девушкой. Можно сказать, что она была, да, девушка на тот момент уже, ей было 18 лет. И мы познакомились, и, знаете, так, вот твой человек с первого взгляда. И она так нам прилепилась, я уже была замужем, наверное, год целый на тот период времени. Детей у нас не было, у меня стоял диагноз бесплодие. Это потом я уже родила, несмотря на все диагнозы, двое сыновей. И она сказала, усыновите меня. Она так к нам прилепилась, что она говорит, пожалуйста, усыновите меня. И мы стали ей помогать с мужем, потом моя мама присоединилась, мы начали ей покупать разную одежду, технику, она уже училась в институте, в техникуме на юриста, мы стали взаимодействовать, ну, к сожалению...
Наташа, слушай, а как ты узнала вообще, что вот она из детского дома? Она сразу, сама рассказала?
Она сразу рассказала к ней, сразу? Что приходил, да. И ты видишь по некоторым манерам, например, еду, мы как обычные люди поели еду, там что-то осталось на тарелке, мы встали и пошли. Она все это складывала там с собой, убирала иногда под подушку, все это хранила, она никогда ничего там не выбрасывала, что остается после обеда, вот завтрака, ужина.
Скажи, а в общении вот какие были особенности, которые вот можно отметить вот именно человека из системы, из детского дома? Что ты наблюдала, что, может быть, тебя как-то удивляло?
Меня удивляло то, что, несмотря на такую небольшую разницу в возрасте, она хотела, чтобы мы ее взяли в семью. Ей хотелось переживать вот эту семью, заботу, общение. Ей вот этого больше всего не хватало. Ни подарки даже. А вот то, что она к нам приходила на выходные после техникума, ей нравилось вместе с нами что-то готовить, общаться. Ее вот это привлекало.
А слушай, а наблюдалось какое-то асоциальное поведение? Ну, это очень же часто дети из системы, ну, что делают, да, воруют, врут, там, я не знаю, может быть, нецензурная лексика, еще что-то, но это даже цветочки, бывает там гораздо и
нет, все. Вот именно с ней нет, она никогда не ругалась нецензурной лексикой, нет, я от нее никогда не слышала. Вела она себя очень скромно, ну, где-то не договаривала, впоследствии это дало определенный плод для ее молодой жизни. Ну, все выровнялось со временем.
И сколько вот вы с ней общались?
Мы с ней общались около 2 лет. Около 2 лет в начале. Потом у нас был такой перерыв, потому что ее пригласили в детский лагерь с детским домом, где она была. В этом детском лагере она забеременела от мальчика. И вот у нас такой был разрыв, она долго скрывала, до 5 месяцев, мы потом узнали, она не приходила, такой был маленечко.
А скрывала, потому что боялась, что...
Боялась нас подвести, боялась, потому что мы прививали качество, что вот ты выйдешь замуж, мы рассказывали, как нужно выходить замуж. И хотелось, конечно, чтобы, ну, любая, наверное, семья, когда ты принимаешь ребенка, даже, ну, нельзя сказать, что чужих детей не бывает. Мы ее принимали как свою, уже как члена семьи, когда уже такой длительный период мы общались с ней. Мы объясняли, что мы бы хотели ее видеть в белой пальто, там, в платье, рядом с человеком, который ее любит, возьмет за нее ответственность. И когда она пришла беременная, я на тот момент эмоционально, ну, не смогла правильно, грамотно отреагировать. И я ей сказала, что я год не буду с ней общаться, пока она не родит и не посмотрит, как быть вообще действительно одной и не оценит то, что было. И через год я действительно пришла с подарками к ней, нашла ее в общежитии, мы восстановили отношения. Она, честно говоря, помнит уже вот до 20 лет, помнит эту ситуацию, и она очень за это благодарна, за эту ситуацию, за это оставление на время. Она говорит, я осознала, я все вспоминала, как вы ко мне относились, что вы для меня делали. Я оценила, я вспомнила, что, чему вы меня учили. И она сделала прям такую большую переоценку ценностей. И недолго она была матерью-одиночкой. В этот момент я уже осознанно стала задумываться о Боге, читать Слово Божье. И в один прекрасный момент я говорю, ты знаешь, твоя жизнь может измениться, давай помолимся. И мы помолились о том, чтобы ей предоставили от государства квартиру, потому что 5 лет она не могла получить жилье. Что-то там, какие-то законодательные моменты менялись. И чтобы рядом нашелся человек. И она...
Ну и он нашелся, да? Ну, слушай, чудо.
И года получила квартиру, да, этот человек, он начальник кадастрового конторы в городе, очень серьезно, сегодня у них совместные дети, и он принял парня, которого она родила. Это очень счастливая семья, мы общаемся, и она думает, что она живет сегодня на розовых облаках, она так об этом говорит.
Слушай, ну я рада, на самом деле, за нее и за то влияние, которое получилось оказать своей семьей. Но ты говоришь, что не была готова к тому, что вот она... придет с ребенком, ну, были другие ожидания, они не оправдались. И вот такая реакция, что не будем общаться на год. Получилось, что это вроде бы пошло на пользу. Но, допустим, сейчас, когда ты смотришь на эту ситуацию и рефлексируешь, вот как ты себя сейчас оцениваешь? То есть, например, сейчас, если бы коснулась ситуация, ты так бы поступила или нет, как-то по-другому?
Я бы не оставила. Вот сейчас я бы не оставила. Я бы все равно проходила с ней, потому что это определенные трудности. Я понимаю, что, слава Богу, так все хорошо произошло в этом случае. но подобные повторялись моменты, но я уже не оставляла людей.
А вот это, а вот эта возможность оценить то, что у тебя было, и то, что ты потерял из-за своих вот каких-то опрометчивых шагов, как с этим быть? То есть ты думаешь, если бы ты осталась с ней рядом, до нее бы дошло то, что дошло?
Я не знаю, сейчас, пройдя время, как эту ситуацию охарактеризовать. Идут годы, мы тоже взрослеем, учимся, меняются ситуации, меняются люди. Вот на тот период, может быть, это все произошло так, как надо.
Смотри, если говорить о помощи детям, вот то, что делает твой фонд, твоя команда, как именно вы помогаете? Как именно, чем?
Мы сами, честно говоря, не всегда ищем нужды. Нужды приходят к нам, письма приходят, обращения, запросы. С детских домов мы долго вот помогали Челябинску. Там есть детский дом, дом инвалидов. Не просто такой обычный детский дом, а дом инвалидов. И мы должны понимать, что дети-сироты оставлены, те, которые находятся в доме инвалидов, они потом попадают во взрослые дома инвалидов. В Ставрополье есть целое село, где есть огромные коттеджи, участки за забором. Можно сказать, что это больница называется, она туннельная. Там живут взрослые люди. Те, которые потом вышли из детского дома, имея какие-то отклонения, они находятся на этой территории, они там живут вот до конца дней своих. У меня тоже была возможность посещать. Честно говоря, что я ощущала, когда посещала эту территорию? Обеденный перерыв. Около 200 вот крепких, здоровых мужчин выходят на улицу, на прогулку в сопровождении одной маленькой бабушки, которая водит их по кругу, и они просто гуляют. И на вид, ну, ты смотришь, вроде бы обычные мужчины. Но когда ты подходишь, начинаешь разговаривать, ты понимаешь, у кого-то есть отклонение умственное, кто-то не разговаривает. Ну, это видно. И у меня такая скорбь в этот момент. Первый раз вот я ее пережила. Я подумала, это же чьи-то мужья. Это же чьи-то отцы, которые не реализовали сегодня. Кто-то им не послужил. И потом я стала встречать семьи, которые не просто берут детей, сирот, а они берут детей с отклонениями. Сегодня у меня есть семьи, друзья, и я просто говорю им огромное спасибо. Для меня это люди-герои.
Ну, это точно. Они, правда, не любят себя так называть, но это действительно люди с определенным ресурсом. Это, правда, не для всех. Вообще приемное родительство не для всех. Но мы говорим о том, что помогать сиротам можно по-разному. И, например, волонтерство – один из вариантов помощи детям-сиротам, потому что это разная помощь, там и адресная, и наставничество, и разные программы по социализации, много всего, что предлагают фонды, и вы отчасти тоже это делаете. Ну, кстати, вот дети с какими-то отклонениями, физическими или ментальными, это вообще отдельная, конечно, история, потому что, к сожалению, у нас пока нет того накопления и специалистов, и других видов ресурсов для того, чтобы этим людям, ну, просто давать возможность полноценно жить, а не как вот ты сказала, да, вышли там, они с троем ходят на обед, и бабушка там практически с ружьем вот за ними наблюдает. Это грустное, конечно, зрелище. Но тяжело, тяжело, потому что понимаем, что жизнь могла быть совершенно по-другому, но мы пока, наверное, не можем ее людям обеспечить. Хорошо, вот смотри, ты много общалась с детьми в разных ситуациях и сама была наставником. Вот как бы ты вообще охарактеризовала ребенка-сироту? Что это за человек? Какие особенности у него?
Ну вот, честно говоря, что я у них вижу, это момент недоверия. Это свой мир, свои понимания, своя каста такая, свои правила восприятия. Они очень агрессивно иногда реагируют на семью, на первую встречу. Если удается наладить контакт, и вот эта грань доверия хотя бы чуть-чуть будет на 1%, и есть шанс дальше общаться, то будет толк в этом. Вот это, наверное, самое страшное, когда ты встречаешься с ними первый раз, и они стараются тебя проверить сразу, какой ты человек, проверить твою нервную систему вызовом, таким словами. Иногда это бывает агрессивно. Вот в детских домах мы сталкивались, девочки вели себя очень агрессивно с нами. Прям...
А как вы реагировали на это, Наташа?
Ну, как мы реагировали? Мы уже были на тот момент мамы, вот, девочки, которые со мной ездили. Мы понимали, что это дети, которым 12-8 лет, и они уже попробовали все. У них даже есть сексуальная жизнь. Они этим хвалились перед нами. Но мы нашли выход. Мы стали агитировать семьи, где есть папа, мама и дети, брать на праздники детей из этого детского дома. И впоследствии даже некоторые дети попали под опеку в эти семьи, прожили, отучились. Сегодня свои семьи имеют. Они очень благодарны за это, тоже путевку, шанс в жизни.
Да, гостевой вариант – это вообще как один из хороших выходов.
Это отличный вариант.
Да, брать подростка, чтобы немножко…
Детей, это самое лучшее. Да, это самое лучшее, потому что когда ты говоришь, что есть семья, и когда ты даешь возможность пережить, что значит семья, отношения, конечно, это разные вещи.
Да, здесь еще важно проверить свой ресурс, потому что когда ты находишься с ребенком вот так близко, пусть даже два дня или, например, берут ребенка на каникулы, ты уже понимаешь, вот можешь ты двигаться дальше с ним в истории, ну, допустим, стать приемным родителем, или ваши отношения закончатся на уровне дружбы, ты останешься наставником, потому что дальше никак. Такие истории тоже есть. И я считаю, что гостевой – это, ну, один из таких хороших вариантов, действительно, поближе познакомиться с ребенком, посмотреть, чем он дышит вообще, как он себя ведет, и понять, можешь ли ты это понести. Но вот если говорить, опять же, о каком-то агрессивном поведении, о каком-то асоциальном поведении, вот почему спрашиваю на вашу реакцию, потому что те люди, которые готовятся, волонтеры, думаю, что они впереди столкнутся с каким-то поведением, но, опять же, может быть, не совсем стандартным. Или же, например, с поведением, к которому они не готовы. Может быть, это не входит в круг их опыта. Понятно, что кровные дети, они не по воде ходят, там тоже иногда такое отжигают невероятно, и у родителей есть тоже опыт. И все равно, вот какие, может быть, ты назвала 2-3 вот ключа к разрешению вот этой сложной коммуникации? Вот что делать, когда, например, ты приходишь со своим добром, с чем-то хорошим, а тебе начинают вот хамить, провоцировать? То есть вот, 3 пункта, вот что нужно сделать?
Первое, все-таки это дать возможность выговориться этому ребенку. Дать возможность, потому что когда он выскажет все, что он думает, ты сможешь уже что-то увидеть, общую картину происходящего. А второй момент, это все-таки покрывать любовь. Вот любовь – это то качество, которое вопреки всему. Вот вопреки
но как, всему. А как это в действиях, Наташа, вот покрывать любовью?
Я рассказывала, любовь. Были такие случаи тоже и в моей примере, и у родственников. У родственников были тетя моего мужа, они взяли ребенка с детского дома. Они его растили, и в 15-летнем возрасте он узнает, что он не родной. И так получается, вот. Что это так эмоционально с ним резко происходит, что он начинает употреблять наркотики. И он употребляет их 15 лет. Он сидит в тюрьме. И вы знаете, что я увидела? Я увидела в ней такую любовь. Вот это ее ребенок. Вот она его взяла. Не то, что там ответственность какую-то она имеет. Нет, она просто поняла, что это ее ребенок. В Библии есть такое местописание «Благословение от Господа дети». Вот она решила, что несмотря на то, что он сегодня делает, он хороший, он замечательный, и она его любит, и она будет ему помогать. Она помогала, и потом были способы реабилитации. Сегодня он абсолютно здоровый, свободный. И многие люди, которые не знают его прошлое, смотрят на него. Ты бы никогда не подумал, что вот у человека 15 лет вот такое прошлое за плечами. Но сегодня он женат. Это прекрасный молодой человек, который сегодня является наставником для детей, которые находятся вот в алко-наркозависимости. Это сильно.
Это вот, мощный,
а бывают ситуации, что не справляются, возвращают детей, например, из-за воровства, что ребенок не понимает и с детской комнаты сотрудничает семья и не понимает, и приходится возвращать ребенка в детский дом, потому что ну, это становится угрозой не только для семьи, но и для соседей. Но это другой же момент. Каждая семья принимает решение, или они идут до конца, это их ребенок, и они как за родного готовы сражаться, служить ему, любить его, помогать ему, бороться, увещевать, там, внушать, разговаривать. Ну или они готовы вот сегодня же позволять законодательство вернуть. А страшно, когда ребенок был не один раз возвращен, например, а 2-3.
Это вообще трагедия. Просто понимаешь, конечно, встречаются родители, которые, вот столкнувшись с какими-то препятствиями, откатываются назад практически сразу. Но большинство, они начинают бороться, вот о чем
это
ты говоришь.
Это очень просто отказаться.
Да, они бороться начинают, они там делают, ну, все возможное, но оказывается, что иногда, что вот этого возможного, вот то, что они делают, не хватает для того, чтобы ситуацию изменить и повлиять на ребенка. И вот это страшно. И здесь происходит выгорание у родителя, он начинает терять уверенность в себе, в том, что он компетентен, что он может именно помочь этому ребенку. Потом происходит разрушение себя, и человек доходит до такой ситуации, что впору уже выходить со второго этажа. И вот здесь вот на кону, да, либо ты его возвращаешь, либо ты спасаешь себя и, может быть, его, потому что кто-то, может быть, ему поможет, тот, кто сможет это сделать. Это все страшно, трагично, и поэтому вот я и думаю, какие брать именно алгоритмы, какие есть инструменты, которые работают, вот, опять же, интересно, из твоей практики, из практики твоих знакомых. Вот даже ты рассказываешь сейчас про свою родственницу. Вот что она делала? Одно из ключей, то есть это принятие, она решила, что она будет его принимать такой, какой он есть. Она обращалась, кстати, за помощью к специалистам?
Конечно. Он неоднократно лежал в наркодиспансерах. Они платили деньги и лечили разными способами. И посещали многие реп-центра. И где-то из 15 лет, 8 она не воспринимала. Пока вот отрывной точкой было, что давайте начнем молиться. Каждый день за него молиться. Начнем каждый день молиться. И вот пришел такой пик ситуации в его жизни, реп-центр, где вот он пережил свободу.
То есть в данном случае, в его случае, вот этим ключевым переломом оказалась вера.
Да. И таких очень много сегодня ситуаций вокруг. Что именно, да, через веру. Там, где сверхъестественные вещи происходили. Но мы говорим о разных же детях-сиротах. У кого есть родители, отказались, и ребенок оказался в детском доме, а есть те, у которых вообще нет родителей. Однажды мне поступил звонок посетить одну онкобольницу и навестить парня. Ему 13 лет, у него операция, ампутация ноги. Сложный диагноз, онкология. Вот. И такая онкология, что она поддается только операбельному лечению, она не останавливается, называется саркома, рак костей, что это, если началось, процесс необратимый. Я долго думала, туда идти или нет. Я тоже помолилась, спросила у Бога, и прям внутри понимания пришло, что нужно идти. Я пришла, я увидела такого красивого, рыжего, просто классного парня, но он на меня смотрел глазами недоверия. Знаете, говорят иногда, фраза есть, что как волки, знаете, смотрят так издалека и боятся подходить. Вот мне не хочется так говорить о детях, которые переживают трудности, но иногда и мы так бываем, смотрим издалека и недоверчиво, и готовы напасть при любой, знаешь, протягивании руки помощи, оказании нам. И получилось так, что мы с ним поговорили, я спросила, что он хочет в жизни. Он не знает своего родного отца, мама, узнав о диагнозе, повесилась. Он под опекой, и вот опекун привезла его вот в город, где ему сделали эту операцию, ему уже отрезали ногу по бедро, и он говорит, я никчемный человек, все, моя жизнь, она закончена, мне нужно только умирать. И я ему тоже предложила, говорю, слушай, ну давай с тобой помолимся, и вот в молитве мы с тобой помечтаем. Что ты хочешь от этой жизни? Кем ты хочешь стать в будущем? Вот ты мечтай о том, о чем вот сейчас ты никогда не думал, о нереальных. Вот. Давай вот это будем провозглашать, говорить вслух. И он тогда такую фразу сказал, ну, куда я с одной ногой? Ну, я бы хотел быть в паралимпийской сборной. Вот такая фраза была. И я говорю, хорошо, ты будешь там. И он, я хочу там освоить профессию там, электрика. Я говорю, хорошо, ты ее освоишь. И так удивительно, при помощи знакомых, через полгода его удалось устроить в запас. паралимпийской сборной, где ребята тренируются, где потом их отсматривают, да, этот осмотр делают, отбор, и они попадают уже в основной состав команды. И он заниматься стал уже через полгода теннисом, хоккеем и футболом. И он стал уже участвовать даже в соревнованиях. Он звонил.
Слушай, говорил, ну просто да, вау, круто, да, мечты сбываются. Ну, смотри, Наташа, ну вот когда ты вот стала об этом с ним говорить, и давай помечтаем, будем за это молиться, не было подспудно вот этого ощущения, не знаю, страха, еще чего-то, а вдруг не сбудется? Нет?
Нет, нет. Не было. Вот честно, не было. Нет.
Мне кажется, многих людей именно это останавливает.
И людей нет неталантливых. Есть недомотивированные, недохновленные, которых не поддержали. Всегда же легче осуждать, чем поддерживать и помогать раскрываться.
Дорогие, ну мы говорим сегодня о волонтерстве, о помощи детям-сиротам с Натальей Смирновой. Так что вы к нам, пожалуйста, присоединяйтесь. Ваши вопросы, комментарии пишите, будем зачитывать у нас в прямом эфире все, что вас интересует. Может быть, вы думаете о волонтерстве, пожалуйста, задавайте свои вопросы, или вы уже там находитесь и не один год, и перегорели. Может быть, лампочка потухла, и тоже сейчас есть какой-то вопрос. Задавайте, не стесняйтесь. Здесь я вот чувствую, нам как раз написал практически такой человек, а как перестать быть волонтером? Вот, наверное, уже что-то внутри надломилось. Вот мы сейчас как раз тоже пару слов об этом скажем. Дорогие, а я хочу сначала вас поблагодарить, сказать огромное спасибо тем, кто нас поддерживает, потому что благодаря вам эта передача выходит в эфир, и ее смотрит большое количество человек, и люди получают и поддержку, и вдохновение. Спасибо вам огромное. Это именно с вашей помощью все вместе мы это делаем. Если есть желание присоединиться к тому, чтобы наш проект поддержать, сделать это просто, можно зайти на сайт EOS-Media, выбрать передачу «Отличная семья» и посмотреть, как оформить пожертвование. Огромное вам спасибо. Всем сердечко. Какой бы оно здесь у меня корявое не получилось, но тем не менее, да-да-да, вот оно. Просто от чистого сердца. Спасибо, дорогие. А мы говорим о волонтерстве, о помощи детям-сиротам. Вот смотри, как перестать быть волонтером, спрашивает человек. То есть вот когда случается, и у тебя же, наверное, тоже было в твоей команде, когда люди перегорали, выходили и говорили, все, мы теперь к этой помощи, к этим детям-сиротам на расстоянии пушечного выстрела. Что можно сделать, что можно помочь? Вообще, что надо делать, чтобы не перегореть?
Ну, момент перегорания, когда человек перегорает, это значит, исчерпан какой-то ресурс. То, что, чем он занимается, не приносит ему удовольствия, пользу ему лично, он не обогащается, у него нет ресурса, идей, он ни о чем не мечтает уже, и значит, он не может этим делиться с другими людьми. Я бы просто на время оставила. Я просто бы на время оставила, переключилась бы на что-то другое. Но у меня такого не было и в команде. Люди уходили из команды, но не из-за того, что мы помогаем другим людям. Нет, не из-за этого уходили, просто переезжали или переходили куда-то в другие проекты. Слава Богу за это. Мы отпускаем людей. Мы отпускаем людей, пусть они идут, пусть несут этот заряд, энергию. Пусть. Ну как перестать быть волонтером? А зачем? Ну, если ты делаешь то, что тебе нравится, зачем? Ну, мне кажется, если ты вкусил вот эту командную работу, вы делаете вместе одно дело, которое приносит добрые плоды, и вы видите результат этих плодов, вы видите измененные жизни, судьбы людей, зачем это переставать делать? Ну, потому что мир вокруг нас зависит от нас. Ты постоянно что-то изучаешь, познаешь что-то новое, учишься, и ты делишься этим с другими. Ничего не стоит на месте. Раньше, 20 лет назад, нужно было конкурсы передавать из уст в уста, там что-то искать, какую-то адресную помощь, находить знакомых Ивана Ивановича. Сегодня ты открываешь интернет, и все есть в доступе.
Это точно. Но вот я на практике хочу сказать, у меня была одна знакомая, которая тоже очень много волонтерила, и был период, когда, правда, у нее очень много было разных проектов на ней, и она перегорела. Но вот я думаю, что здесь как раз все в том, что мы должны просто оценивать свои силы, свой ресурс. И я уже сказала в начале передачи, что когда мы входим в волонтерскую тему, мы определяем свой диапазон, насколько мы можем погрузиться туда, чтобы не разрушить себя, потому что, разрушая себя, мы не можем помогать другим. Действительно, как ты говоришь, это должно вдохновлять, приносить определенное удовольствие и радость, и должны быть силы для того, чтобы проходить разные испытания, они будут.
Время планировать, чтобы был отдых, был момент, когда ты служишь, будет момент, когда ты работаешь, общаешься, будет момент отдыха, у тебя обязательно есть какое-то дело, которым ты занимаешься, вяжешь, читаешь, гуляешь, проводишь время с семьей. Должен быть во всем баланс. Нельзя так с утра до вечера заниматься только волонтерством. Нет, об этом, конечно, речь не идет. Мы же не только сегодня волонтеры, там. Мы же сегодня родители, мы мамы, мы дочки, мы сестры. Ну, у нас куча всего. Мы можем учиться в этот момент, где-то быть студентами.
Ну, большая жизнь вокруг, да. Вот. Но я хочу сказать, что вот она выбыла из волонтерства на 10 лет, но потом она вернулась. Вот. Большой такой получился, да. Большой период простоя, но, слава богу, все восстановилось. Так что, дорогие, смотрите на свой ресурс, отдыхайте, не забывайте, что жизнь, она полна всяких красок, возможностей вокруг. Включайтесь в это. Если мы говорим о волонтере, как вот о человеке с качествами, необходимыми для того, чтобы служить другим людям, вот какие бы ты три качества выделила, на первое место поставила? Понятно, их гораздо больше, но вот основные три, как ты считаешь?
Ну, основные три – любовь к людям, постоянство, постоянство. И это одно из качеств, наверное, не сдаваться перед трудностями, понимать, что выход есть из любой ситуации. Но если вот я о себе бы говорила, я бы, наверное, вот эти три качества сказала.
Еще раз их назови, пожалуйста.
Я говорю, любовь к людям. Любовь к людям. Никогда не сдаваться. О, третья забыла.
Постоянство, по-моему, постоянство. Постоянство, да, верность.
Да,
заниматься верность.
Этим постоянство. То есть если ты волонтер, то это, ну, не время от времени, ну, ты этим живешь, ты об этом думаешь. И бывают же разные качества. Ты можешь быть где-то в команде, и есть руководитель над другими, да, волонтерами, и у тебя другая ответственность. А если ты сам уже руководитель над волонтерами, это совсем другая ситуация. И важно, чтобы не только ты был для кого-то наставником, но чтобы и у тебя была подотчетность людям выше тебя в наставлении. Вот это тоже важно сегодня. Когда будут люди, которые могут говорить в твою жизнь и вовремя сказать, слушай, вот здесь, может быть, остановишься, вот это пересмотришь, слушай, вот здесь ты немножко подустал, и ты принимаешь эту коррекцию, ты не будешь перегорать. Я думаю, что взаимодействие друг с другом, не только давать, но и слушать, принимать, это важно.
Согласна. Ну и вообще работа в команде – это всегда серьезная работа над собой, потому что здесь же нужно вот, учитывать и интересы людей, которые работают с тобой, слышать, слушать, реагировать. Здесь развиваются много коммуникативных навыков, если даже их не было. Да, и умение принимать критику, и доверять тоже человеку, который ведет этот проект.
Там, непредвиденный, поехать куда-то ночью, отвезти человека, там, помочь. Ну, встретить, всякие ситуации бывают.
Это точно. Вот нам здесь пишут, Таня пишет нам, Мурсалова, спасибо за эфир. Таня, спасибо, что вы нас слушаете. Я очень надеюсь, что что-то мы сейчас говорим такое полезное для вас, вдохновительное. Слава Богу, мы для этого как раз здесь и находимся. Дорогие, а вы присылайте нам свои вопросы, комментарии. Я напомню вопрос, который задавала повыше, чуть повыше в нашем разговоре. Как вы считаете, в чем особенно нуждаются дети-сироты, в каком виде помощи? Да, вот если бы вас спросили, как помочь детям-сиротам, вы сказали бы, они нуждаются в первую очередь в чем? Хорошо, обязательно на этот вопрос Наташа ответит, но не сейчас. Давайте мы сначала вас попробуем послушать. Поэтому, дорогие, пишите. А мы продолжаем говорить о волонтерстве и о помощи детям. Смотри, были у тебя такие ситуации, когда в твоей жизни появлялся ребенок, ну, опять же, может быть, в проекте каком-то или в личном общении, который вызывал у тебя какую-то антипатию? Может быть, на психологическом, таком физическом уровне, потому что люди часто вот этим делятся, там не нравится запах, не нравится, может быть, еще какие-то особенности поведения, и люди говорят, ну я ничего не могу с этим сделать, вот я все понимаю головой, но настолько мне тяжело, что просто я должен там прервать общение, потому что, ну не знаю, что делать. У тебя было такое?
С детьми ни разу не было, слава богу, ни разу, с детьми не было.
А со взрослыми?
Со взрослыми было, да? Да, потому что вот в период пандемии мы на улицу выходили, кормили людей, приходили разные люди, теряли работу же, из-за того, что нету работы, теряли же съемка квартир, многие люди живут на квартирах, и приходилось, да, люди не мылись, от них пасло, мы их стригли на улице, я научилась стричь, я вообще не парикмахер.
И причем научилась стричь на улице, да, Наташа, именно в таких?
На улице, да, буквально вчера мы вот выходили, там была нужда, мы думали, люди не будут стричься под снегом, было холодно, шел снег, и мы 2,5 часа стригли людей на улице.
Ну вот смотри, вот как ты преодолеваешь вот это вот эту неприязнь, вот чем ну, ты?
Нет такого, может быть, она и была, вот этот, ну знаешь, запах там или что-то. Я разговариваю с ним как личность. Вот что бы я бы хотела, какое отношение к себе. Поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. И я всегда уважительно отношусь к ним. Сегодня он попал в эту ситуацию, в которую попал по разным причинам. Или, может быть, он не был научен, и он не знает. Может быть, у него произошла какая-то трагедия в жизни, почему он оказался на улице, да? Или не оказался рядом человека, который мог поднять, помочь, поддержать. Ну, по разным причинам они туда бывают, даже по обидам попадают. У меня такая смешная ситуация была, прям буквально минуту, наверное, эфира расскажу. Стригла в апреле 2020 года мужчину. Он поругался с женой перед Новым годом. У них 3 детей, родилась вот 3-я девочка, и он ушел из дома. Обиделся на жену, перед Новым годом ушел из дома на улицу жить, уехал вот в другой город, далеко.
Экстремально.
Не давал. И когда он сел ко мне стричься, я спросила, как вы оказались на улице? Я обычно всегда спрашиваю, как вы здесь оказались? Он мне представился, и он говорит, я решил жену наказать. Ушел из дома. Я говорю, да вы что? Я говорю, а дети есть? Он, да, вот 3 детей, вот девочка родилась перед декабрем. Я говорю, так ей уже 1,5 года, вы ее еще не видели? И тогда только появились одуванчики. Я говорю, батенька, да вы же дурак. Я говорю, рвите одуванчики, бегите к жене, миритесь, просите у нее прощения. Я прям прекратила его стричь, прям в глаза ему глядя вот это все говорила. Через 2 недели одной девочке из команды пришла смс-ка, спасибо за одуванчики. Жена простила, мирились, они восстановили отношения. Представляете, вот глупость, обида. Из-за обиды это не он ее наказал, это он лишился семьи, уюта, тепла, заботы. Вот что делает обида с людьми.
Да, так что, друзья, очень надеюсь, что вы сейчас услышите посыл Наташи. Рвите одуванчики и бегом к своим близким. Да.
Мириться с родителями, детьми, восстанавливать отношения с близкими, подругами. Разрушить всегда легко, восстановить сложнее.
Ой, это точно. Это точно. Дорогие, ну что, мы продолжаем говорить о помощи детям-сиротам, о том, как мы можем влиять. Но вот ты была не в одном детском доме. Знаешь вообще, что такое эта система, что она из себя представляет и как это пагубно отражается на ребенке. Но вот что бы ты выделила, может быть, опять же, 2-3 каких-то пункта наиболее разрушительных, на твой взгляд, недостаток системы, из которой сейчас выходят дети? Я имею в виду детские дома.
Ну да, в связи с сегодняшней обстановкой это еще стало все сложнее. Это ресурс людей, которые готовы служить детям. Чтобы этот ресурс был, и он был в достаточно довольном таком объеме, нельзя делать сокращение людей, которые служат детям, общаются с детьми, воспитатели. Должен быть отбор этих людей, чтобы они понимали, знали, любили то дело, которым они занимаются. Ни в коем случае, чтобы там не было ора, крика, рукоприкладства. Вообще, это, я считаю, недопустимо. Вот. Это важные сегодня моменты.
Я бы еще добавила обучение этих людей. Обучение.
Да, обязательно. Важно. Я бы даже сказала, как медиков, чтобы они хотя бы раз в 5 лет проходили вот этот момент переквалификации.
Повышение, да, квалификации, да.
Да, повышали уровень. Потом, я думаю, что очень важна социализация, чтобы была, чтобы было больше курсов, что делать, когда ты выходишь из детского дома, как себя вести, как управлять финансами.
Потому что вы же общались как раз с выпускниками. Да, да, да.
Что купить в первую очередь, что необходимо. Многие дети, выходя из детского дома, они теряют сразу все деньги, которые им выдают. Максимум, ну, за 2 недели. Все, это сразу теряется. И они потом теряют квартиры, в которых они живут. Они не приспособлены работать. Многие тоже дети, с которыми мы общались, такое вначале было мышление, мне все должны. Вот у той девочки тоже поначалу, ну мне же должны, это же, ну не я виновата, что я попала в эти условия, мне сегодня должно государство, должны люди вокруг, и ты начинаешь формировать другое мышление через общение, что нет, тебе никто ничего не должен. Но такая жизнь произошла, потому что она произошла. И вообще это самое глупое, наверное, что можно осуждать себя за те обстоятельства, в которых ты попал. Лучше взять эти обстоятельства и употребить их сегодня для того, чтобы быть полезным для людей и общества, в котором ты живешь. Вот так. Угу. Вот три вещи, наверное, вот таких.
Угу. Да. Тоже постоянно говорим, что для ребенка очень важен значимый взрослый. Многим иногда это немножко трудно понять. Ну вот вроде бы, да, есть хороший детский дом, все одеты, обуты, накормлены, ходят по циркам, учатся. Но вот, дорогие, ну представьте себе вот такой эксперимент, да, поживите на работе месяц просто, ну хотя бы. И вы даже толики какой-то все равно не почувствуете, что переживает ребенок, находясь в системе детского дома, который лишен свободного выбора. Он не может выбирать, что он получит на обед, кашу или макароны, или еще что-то. Понимаете, он не в состоянии выбрать кашу или макароны, а что говорить о серьезном выборе, когда человек выходит в жизнь, ему нужно принимать решения, нести ответственность за эти решения и так далее. В общем, много всего, поэтому еще раз говорим, что система, она несовершенно, и как бы ее там не перекраивали, но человеку нужен человек. Вот нам, кстати, пишет также наш зритель: дети-сироты нуждаются в принятии. Да, согласна. Да. Дети-сироты нуждаются в принятии. Супер. Хорошо, давайте, друзья, набрасываем еще варианты. Вот как вы думаете, что больше всего нужно детям-сиротам? Чем мы можем их помочь? Как можно на них повлиять? Пишите комментарии. В конце как раз Наташа скажет свой вариант. И смотри, опять возвращаясь к помощи и к детям, вы сейчас работаете, еще помогаете детям с Донбасса. Это вообще отдельная тема, потому что сейчас много пополнения, много детей остались без родителей по всем понятным обстоятельствам. Скажи, пожалуйста, Наташа, как вы им помогаете и как можно к этой помощи присоединиться? Потому что, я думаю, в этом могут поучаствовать абсолютно все. Вот как это можно сделать?
Как мы помогаем? Но это не секрет, наверное, что наша страна сегодня принимает этих людей, беженцев, большой поток и большой поток детей. Я сегодня очень благодарна тем регионам, которые принимают детей не просто в детский дом. Один детский дом не может их вместить. И выход такой сделало правительство, работая с МЧС. Они берут санатории, которые сейчас не действуют в зимний период так активно, отдыхают, и они заселяют туда детей. И вот мы, так скажем, узнали о таком санатории. Он один из нескольких на территории Ростова-на-Дону, Ростовской области. Там около 700 детей. Около 700. Вывезли там с Донецка, с Углегорска детей вывезли. Вот такой санаторий. И я понимаю, сегодня туда очень нужны люди-волонтеры. Не так, чтобы пришли разовая помощь, а чтобы могли общаться с этими людьми. И поймите, на данный момент люди, которые проходят вот эти военные действия, это есть такой поствоенный синдром, это должна быть такая помощь, чтобы каждодневно были высвобождены и душепопечители, и психологи, и воспитатели, и педагоги, которые могли бы выслушивать детей, находиться рядом, спрашивать, о чем ты думаешь, а о чем ты сегодня мечтаешь, а что ты хочешь от будущего для себя. Какие-то вещи прорабатывать с ними, душевные раны. Очень много помощи сегодня нужно. И люди в основном что несут? Сладости, шары, конфеты. Mm-hmm. Это прекрасно, вот честно. Но есть другие нужды, такие как гигиена, там, одежда. И многие говорят, ну государство же может. Ну, конечно, может. Но поймите, такой ресурс, такой поток. По 7 тысяч в одну область каждый день приезжают люди. Поток принять, обеспечить, они сегодня не справляются. И я очень благодарна, что они принимают. И фонды, и религиозные организации активно принимают участие. И просто обычные люди, которые не хотят ни отчетов, ничего. И мы тоже этим занимаемся. У меня есть администратор в команде, с ней можно связаться.
Дай, пожалуйста, контакты, потому что у нас полминутки осталось.
Давайте. Это телефон я могу продиктовать. Вот 916-57-52-425. Ее зовут Альбина, и вы можете с ней связаться.
Да. Еще раз, пожалуйста, скажи номер телефона.
906, 16-57-52-425. Альбина.
Альбина, да, дорогие, звоните, спросите именно, какая помощь нужна. Ну, отчасти Наталья озвучила, нужны разные предметы, концтовары для того, чтобы дети могли ходить в школу, чтобы не прерывалось обучение. Может быть, еще какая-то помощь нужна? Пожалуйста, узнайте. Если можете помочь, помогите. Мы будем очень вам благодарны. Наташа, спасибо тебе большое. Я думаю, что мы сегодня спасибо. О многом успели поговорить, но в следующий раз в другом эфире. Спасибо большое.
Спасибо.
Дорогие, всем Бог помощь.